Предупреждение. Содержание этого видео ни в коей мере не направлено на оскорбление чувств верующих. У каждого свой выбор, мнение, вероисповедание. Этот материал лишь частично приоткрывает глаза на уже привычные и давно известные вещи.
Да, я пошел против Папы Римского. Это случилось потому, что я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота, а потом услышал, как Папа говорит о том, что церковь беспокоится о бедных детях. Ну, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь.
Диего Армандо Марадона. Скажите, вы говорите, что не стоит ходить в Русскую Православную Церковь, правильно?
Да.
Да?
Да, абсолютно.
Объясните.
Ну, потому что они сатанисты.
Сатанисты, почему? Объясните.
Да, без проблем, конечно. Смотрите, сначала попы кричат «Христос воскрес!», а потом символически приносят его в жертву, едят его тело и пьют его кровь, приучая людей к сатанизму.
Нет, ну подождите, это обряд причастия.
Да, обряд причастия. Как в черной магии в церкви используются черепа и кости мертвецов. Вы же не будете это отрицать?
Свечи и кресты, а еще в ходу наркотики, ладан, алкоголь.
Это интересно.
Но вы же не будете отрицать, что в каждой церкви висит на кресте мертвый человек, под каждым алтарем замурованы кости мертвецов.
Ну, насчет и костей, я не
знаю. Кстати, крестик с распятием на шее вот у вас убивает биополе человека. Это далеко не все атрибуты культа смерти религии рабов.
Слушайте, это...
Откуда все это, скажите? В космосе действует закон свободы воли, поэтому, чтобы кого-то поработить и не... получить отрицательную карму, нужно согласие жертвы. Я раньше задавался вопросом, а почему некоторые из чиновников и политиков вдруг ни с того ни с сего режут правду матку и раскрывают свои карты? Знаете?
Ну, нет.
Главный вселенский закон – свобода выбора. Исходя из этого, ни одна тварь, которая сегодня участвует в порабощении человеков, жителей планеты Земля, не делает свои грязные делишки, не объявив нам об этом. Сделать что-то с нами без объявления своих намерений означает нанести своей карме жесткий и порой непоправимый урон. Они в курсе.
Интересно.
Вот для этого слуги темных сил разработали религии информационное оружие высшего приоритета. Мировоззренческое.
Слушайте, я даже...
Оно незаметно закладывает программу поведения так, что человек добровольно готов все терпеть по грехам своим. В таком случае отрицательная карма переходит на жертву, а преступники остаются безнаказанными. В этом и состоит задача церковников – внушать, что счастье на земле невозможно, а всякая власть от Бога, и обещать рай за терпение несправедливости, превращая людей в покорное стадо баранов, которые можно стричь и резать. Вот и все. За эту работу, кстати, их поощряет государство.
А скажите,
крещение и венчание подключает людей к иудейскому эгрегору, а крестное знамение блокирует сознание. А вот еще, почти все религии отрицают перевоплощение души именно для того, чтобы люди из-за страха смерти и ада подчинялись их вот этим идиотским доктринам. Но если рай и ад ничем не доказаны, то свидетельств реинкарнации огромное количество. Пятое сентября 2014 год. Корреспондент.
Христиане в некоторых городах на кладбищах церкви одни за другой строят. Например, храм Георгия Победоносца на могилах. Зачем? Вы понимаете, нет ничего удивительного. Я когда ехал в поезде, там ехал иеромонах. В христианстве есть понятие «белые монахи и черные», «черноризник». Если белые монахи имеют семьи и детей, но у них максимальный сан, которого они достигают, это пресвитер, то есть настоятель храма. А у черных монахов там, как и у католиков, целибат, обряд безбрачия. И он начал говорить, вот вы язычники, я говорю, во-первых, не язычники, а староверы. Он, ну хорошо, вы староверы, сатанисты. Я говорю, послушайте, сударь, вы знаете, что такое сатанизм? Он говорит, да, я знаю. Я говорю, вот и прекрасно, я плохо знаю, а вы знаете хорошо. Я знаю одно, что сатанисты, они употребляют кровь, пьют ритуальную. Он говорит, да. Я говорю, а какой у вас самый главный обряд в христианстве? Он, причастие. Я говорю, а теперь вспомни, что ты говоришь, поднося чашу с когором причащаемому. Пей, сие есть кровь. И давая кусочек хлеба, говоришь, ешь это тело. То есть вы людей приучаете к кровопийству и людоедству, хоть ментальному, хоть обычному. Вот вы и есть сатанисты. Я ему говорю, всегда белые волхвы носили белые одеяния. То есть это было как символ чистоты. А сатанисты всегда носили черное облачение. Так так кто из нас сатанист? И там попутчик в поезде. Ну что, батюшка, съел, да? Он говорит, Господь Иисус тебя накажет. Я ему говорю, ну вот еще одно. Ты его только что произнес, Господь Иисус. Он, да, Господь Иисус, он нас всех спас. Я говорю, запомните, батюшка, нельзя вам говорить Господь Иисус. Он, почему нельзя? Я говорю, Библию надо читать. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. Никто не имеет права называть Иисуса Господом, а только лишь Духом Святым. Я ему говорю, как же у вас слабо с Писанием? Он, Господь един. Я говорю, ошибаетесь. В Деяниях святых апостолов, глава 2, стих 4, сказано, ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит. И сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, то есть по правую руку. А почему? А по левую занято. Видите, два Господа между собой беседуют. Если у вас Господь Иисус один, откуда тогда у вас в храмах на тучке сидит дедушка, и написано «Господь воин вседержитель Саваоф». Откуда же он взялся? А Господь Адонай, а Господь Иегова? Он, нет у нас Иеговы, это у иудеев. Я говорю, как же нету? Окститесь. А не вы ли поете после каждой фразы «Аллилуйя»? Он, да. Я говорю, а «Аллилуйя» по-еврейски «Слався Бог Яхве», то есть Иегова.
Аллилуйя – молитвенное хвалебное слово, обращенное к Богу, используемое в иудаизме и в ряде христианских конфессий. Буквальный перевод древнееврейского слова – «хвалите Ях», Яхве и Иегову.
Так какого вы Бога славите? Он уже, знаете, злиться начал, говорит, мы должны спасти Россию. Я говорю, от кого? От русских, что ли? Он, бедный, аж поперхнулся. Я говорю, вы сами подумайте, вы кому служите? Я не хаю вашу веру, просто повторяю то, что вы ежедневно произносите. Я говорю, вот простой пример. Ко мне пришли знакомые с вопросом. У них родился мальчик. Бабушки им говорят, идите в церковь, покрестите. Они пришли в церковь, их не пускают. Мать говорит, почему? Ваш ребенок зачат в грехе. Должны прийти крестные родители крестить его. Я говорю, все правильно вам сказали, что ребенок зачат в грехе. Она, ну как же, ведь мы там венчались. А я говорю, вы помните, что вам батюшка во время венчания говорил? Она, нет. Я говорю, а надо было слушать. Он говорил вам, и будет жених, яко Авраам, а невеста, яко Сара. Сара во сколько лет родила? В 90 с лишним, под 100. Значит, рождение до 100 лет является грехом. И дальше что он произносил? Во славу Израиля венчаю я. Не России, а Израиля. Вот вам и ответ. Тем более, почему родители не пускают на обряд крещения их собственного ребенка? Да потому что в этот обряд смываются связи ребенка с родителями и устанавливается новая связь между ребенком и их Богом. Поэтому дети и не слушают родителей. Поэтому ни одна бабушка-христианка не будет помогать заговорам некрещенному ребенку. Ребеночка принесли, там от сглаза его хотят заговорить. Она говорит, крещенный? Они, нет. Она, идите покрестите. Почему? Потому что она через христианский эгрегор может вмешаться, а так нет. Вот вам и ответ. Больше ничего. То есть после этого может это быть русским? Или в конце 19 века взяли русского волхва Сергия Радонежского и записали в христианские монахи? То есть создали историю. У нас никогда не было истории на славянских землях. У нас всегда было наследие предков. История – это то, что из Торы взято. А Тора – это пятикнижие Моисеева.
В основу материала была взята статья автора «Коловрат. Правда о происхождении человечества раскрыта». Официальная наука еврея Дарвина учит нас, что якобы первые люди появились и вышли из Африки, а в ходе изменений среды обитания появились разные типы рас – черные, желтые и прочие. На севере же цивилизация не могла зародиться потому, что там якобы вечная мерзлота на протяжении миллионов лет. Однако геолого-разведочные экспедиции в Северно-Ледовитом океане опровергли эту ложь, когда обнаружили там громадное количество останков тропических растений и животных. Таким образом, ученые доказали, что еще 13 тысяч лет назад, до глобальной катастрофы, тропический климат на протяжении многих лет был не в Африке, а на севере. Но белые народы не стали от этого черными. Получается, что негры черные не из-за среды обитания. Более того, по данным популяционной генетики, до Адама, Уитни, 4 группы крови, 4 пути к здоровью, и еще 130 тысяч лет назад все человечество было представлено лишь белыми людьми. Не было ни черных, ни желтых, ни прочих. Как произошли другие национальности, было открыто благодаря электронным микроскопам, позволившим ученым обнаружить гены рептилий в ДНК евреев, арабов, негров и азиатов. Эта генетическая связь с рептилиями была найдена лауреатом Нобелевской премии, первооткрывателем ДНК Фрэнсисом Криком и химиком Лесли Оргеллом. Открытие ученых раз и навсегда опровергло религиозно-дарвинский миф о происхождении человечества от одного предка. Смотрите фильм «Шестая раса». Российская академия наук, выпуск номер 27, 18.06.2012. Еще ранее это подтвердили советские ученые. Доктор Маноилов, тестируя кровь разных национальностей, обнаружил, что кровь белых народов остается красной, а у евреев, арабов, негров, современных индусов и азиатов кровь становится сине-зеленой. Название реактивов и детальное описание теста опубликованы в работе Маноилова «Методика различия рас по крови». Дело в том, что в человеческой крови присутствует гемоглобин, что делает кровь красной, а в крови некоторых видов головоногих, моллюсков, каракатиц, насекомых работает пигмент гемоцианин. Именно гемоцианин делает кровь этих существ голубой или зеленой. Структура молекулы гемоцианина выглядит в виде магендавида или шестиконечной звезды символа еврейства. А структура молекулы ферритина, которая находится в сыворотке крови и выполняет функцию транспорта железа, выглядит в виде арийских свастических крестов. Вот вам и разгадка символов. Подтверждение рептильной природы евреев есть в церковных источниках и в Библии. Так, в древнееврейском тексте Хагада, читаемое в первые дни Пасхи, описывается, что случилось с Адамом и Евой, вкусившими запретный плод.
«Пред тем тела их покрывала ороговевшая кожа, но как только ослушались они, ороговевшая кожа спала с них, и стали они обнаженными и устыдились».
Под ороговевшей кожей имеется в виду чешуя, покрывающая тело рептилий. В церкви сохранились иконы святого Христофора Пясеглавца. Библия прямо и говорит, что ад, Адам, от которого произошли евреи и арабы, был не рожден, а был создан их Элохимом Яхве из глины. Говоря на современном языке, евреи были созданы искусственно из какого-то биоматериала. Их Ева была создана из ребра ада. На современном языке это означает клонировано. Ад и Ева были одни, а значит, как расплодились их дети? Через инцест, как змеи. Смотрите, как при переводе Библии и Корана на русский язык вместо Элохимы Аллаха стали писать русское языческое слово «Бог». Также и у китайцев, племен Латинской Америки, считается, что они были не рождены, а созданы небесными драконами, поэтому у них так развит культ дракона, храм с изображением драконов и так далее. На древних фресках изображены алиены в виде человекоподобных ящеров, которые проводят генетические скрещивания и выводят первых Ад и Еву. Из матрицы появляется первая женщина, рядом ее муж и пришелец в скафандре. В неудачных скрещиваниях появлялись гибриды – кинокефалы, наги, русалки, кентавры, снежные человеки и прочее. Вывод ученых. Первое. Заявление, что ДНК разных людей якобы отличаются друг от друга лишь на 0,1%, в действительности были заведомо лживы, потому что ученые сумели исследовать лишь 1,5% генома человека, а 98,5% остаются неизвестны науке до сих пор. Поэтому разница в 0,1% приходится лишь на изученные 1,5% генома. Но даже эти исследованные 1,5% это всего лишь участки экзоны, которые соответствуют лишь конечной последовательности кодируемого белка. Второй. Миф о гаплогруппах. Также нам сегодня пытаются насадить очередную ложь, что у нас с индусами или таджиками якобы общие арийские предки, потому что у них есть такая же гаплогруппа R1a, как и у нас. Например, наличие R1a у поляков 56,4%, а у киргизов аж 63,5%. И нас хотят убедить, что киргизы более славяне, более арийцы, чем поляки. Это ложь. Дело в том, что участки Y-хромосомы, которые служат маркерами для выделения гаплогрупп, сами по себе ничего не кодируют и никакого биологического смысла не имеют. Y-хромосома не определяет генофонд, не является носителем некой этнически определенной информации в геноме. Из более чем 20 тысяч генов человеческого генома в Y-хромосому входят всего около 100 штук, которые кодируют только устройство и функционирование мужских половых органов. Никакой другой информации там нет. Этот очередной миф о гаплогруппах, как и миф о татаро-монгольском иге азиатов, был придуман инородцами, чтобы хоть как-то отождествлять себя с белой расой и скрыть свое нелюдское происхождение. Черты лица, цвет кожи, особенности психики и мышления вообще не прописаны ни в каких хромосомах. Эта информация, как показали новейшие открытия ученых, приходит извне. Смотрите опыт в клетке Фарадея с головастиками. Совершенно очевидно, что разные расы произошли от разных существ, и мы не одиноки во Вселенной. Существует масса научных свидетельств, смотрите Джаркет, «Секретный космос», о генетической связи инородцев с пришельцами внеземных цивилизаций рептилоидов, которых древние приняли за богов. Те же евреи, китайцы и прочие инородцы, хотя и приобрели гемоглобин благодаря генетическим скрещиваниям, но на молекулярном и атомарном уровнях они остались рептилиями. В связи с этими фактами становится понятна цель всех религий, которые, несмотря на свою разность, направлены на смешение рас, то есть смешение рептильной природы с человеческой для полного вырождения человечества. Идем дальше. Христианское Царствие Небесное. Это куб 2760 км на 2760 км и 2760 км. Апостол Иоанн Богослов оставил нам точное описание Царствия Небесного.
«И показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Светило его, подобно камню кристалловидному. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны».
То есть это куб. Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 10-24. Как Царствие Небесное может иметь форму куба, точные размеры, да еще и такие маленькие? Ведь мы же представляли его себе неописуемым и безграничным, а это оказался просто куб, НЛО, с искусственным освещением.
И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего.
В Библии есть описание явления Бога пророку Иезекиилю на каком-то объекте со сложными механизмами, колес в колесе и так далее. Явление сопровождалось шумом, дымом, огнем и серой. Для древних это было чудом, но сегодня так взлетают космические корабли. Зачем вездесущему Богу сложные механизмы для перемещения? А это НЛО на иконах. И что это за земля с антеннами и пробкой внизу? Больше похоже на спутник. Нимбы святых, шлемы космонавтов. Вот вам и ангелы, которые со временем будут еще более компактны и летать также беззвучно. Вот вам и вознесение Христа, и огненной небесной колесницы, и понесли Илия в вихре в небо и так далее. Известно, что белые люди жили собирательством, питались сотнями видов многолетних плодов, фруктов, ягод, орехов и трав, которые вкусны сами по себе в сыром виде без соли. А рассказы официальной истории о якобы кровавых жертвоприношениях среди славянариев – это мифы, придуманные еврейскими историками, как и вся официальная история. Одним из самых полезных продуктов для человека являются яблоки, где очень много железа. С появлением земледелия человечество перешло на зерновые и посленовые. Для этого стали вырубаться леса, но вырастить пшеницу, сохранить урожай, смолоть муку – настоящее мучение, мука. Достать соль и испечь хлеб гораздо тяжелее, чем вырастить яблоню или орех. Сама по себе мука невкусна и несъедобна, поэтому впервые термическая обработка пищи и использование в питании человека соли появились с приходом хлебопечени. О тлетворном влиянии термически обработанной пищи можно узнать, если понюхать свой пот и запах изо рта по утрам. Здоровые люди пахнут весной, а вареные еды – гнилью. Зубы у человека стали портиться, возраст жизни человека стал сокращаться с 1000 лет до 80-100 лет. Откуда же появились эти культурные злаки, которые в природных условиях без человеческой селекции не могут размножаться? Наука говорит, что переход человечества от собирательства к земледелию произошел примерно 6-9 тысяч лет назад в районах субтропиков. Это как раз приходится на время появления Ада и Евы, когда их бог научил их земледелию. Зачем же этот бог перевел человечество от многолетних растений на однолетние злаковые? Причина – кровь Адама. Основная функция крови – транспортная, то есть перенос кислорода к тканям и вынос из них углекислоты. Для этого служит гемоглобин, в состав которого входит железо, способное связывать молекулы кислорода и доставлять их к тканям организма. А в крови головоногих, моллюсков, каракатиц, насекомых и потомков Ада и Евы работает пигмент гемоцианин на основе меди, которого на Земле гораздо меньше, чем железо. Зерно. Итак, оказавшись на планете Земля с недостатком меди и избытком железа, потомкам Ада и Евы нужно было непрерывно пополнять организм медью, идущей на кровотворение. Особенно много железа содержится в бобовых растениях, овощах, травах, ягодах и менее всего в злаковых. Но зато в злаках, хлебных изделиях много меди. В зерновых содержатся вещества, образующие железом труднорастворимые соли, оседающие в организме. Поэтому в Европе хлеб стали обогащать железом. Кроме того, железо химически более активно, чем медь. Попадая в кровь человекоподобных рептилоидов, потомков Ада и Евы, оно вытесняет медь. Решение проблемы было изобрести и употреблять продукты с высоким содержанием меди и низким содержанием железа. Так Бог, который их создал, вывел для них зерновые культуры. Мясо и виноград. Но кровь на основе ионов меди в земных условиях хуже транспортирует углекислый газ. Повышается кислотность, меняется кислотно-щелочной баланс. Хорошее средство для нейтрализации кислотности крови – C2H5OH, которое получается из винограда. Поэтому Элохим вывел виноделие и требовал жертвенных возлияний в виде вина, чтобы выдавливать из крови вредный углекислый газ. Медь усваивается также через кожу, поэтому у восточных наций такая любовь к медным и золотым украшениям вместо цветочных венков, а золотые храмы вместо священных дубрав. Вот и выходит, что голубая кровь потомков Ада и Евы объясняет внезапный трудоемкий и неполезный зерновой выбор людей, появление алкоголя и мясоедения. Именно евреи и прочие рептильные нации принесли белым людям мясоедение, каннибализм, каждый день убийство миллиардов животных и пожирание их мертвых тел, их страданий. Это цивилизация каннибальская и алкалическая. Поэтому Бог, создавший такие нации, ввел различные формы кровавых жертвоприносительских религий – иудаизм, христианство, причастие Евхаристия к мясу и крови через хлеб и вино. Культ этих богов-рептилий, способных обитать на воде и на суше, также встречается в Египте, Греции, Индии. На древних фресках отобразились боги-рептилии, требовавшие жертвоприношений животных и людей. С кровью человека усваивалась и его генетика. Теперь понятно, почему еврейский бог-отец принял дар Авеля от стада животных, кровавой жертвы, а от Каина не принял плоды от растений, вегетарианство. Быт, глава 4, стих 3 и 5. И в гостях у Авраама еврейский бог кушает мясо ягнят. Быт, глава 18. Вывод. Боги-рептилоиды нуждались в рабах, которые бы совершали тяжелейшую работу по получению меди из зерновых и оккупировали землю, используя ее как сырьевую базу. Для этого они стали выводить рабов или избранные народы, обещав евреям господство над другими народами через религии, позволяющие смешанные браки, псевдоискусство, насадив которые начнется порабощение и истребление ариев с их священными дубравами и культурой. Исаия, глава 60-61. Продолжение статьи автора советую прочесть самостоятельно по ссылке под видео, если есть желание. Что же такое знание и в чем его разница с религией и верой? Если говорить простым языком, у меня есть родители, это личности, человеки, которые произвели меня на свет. Я это знаю, это очевидно. Я также знаю, что у моих родителей также есть родители, это мои бабушка с дедушкой. У бабушки с дедушкой, соответственно, также имелись свои родители, и это опять же очевидно. Даже глядя на это перечисленное количество людей, участвовавших в производстве меня, уже выстраивается цепочка, которая уходит корнями вглубь прошлого и только увеличивается. А теперь вообразите, какое количество людей, родных тебе людей, твоих предков, стоит за тобой. Уж кого и нужно чтить и кому отдавать поклоны, так это всему твоему роду, благодаря которому ты сейчас дышишь. А не нарисованным образом в рамочках. Я не говорю отвергать. Многие верующие мне пишут.
В одном из твоих видео появляется образ Серафима Саровского. Ты же не отрицаешь его святость? Почему же так часто у тебя звучат нотки атеизма?
Да, мне нравится житие этого святого. Но я также понимаю и допускаю, что его биография нам дана не полностью. И она могла бы быть также редактирована религиозными эгрегорами в своих целях, как и жизнь Сергия Радонежского. Каждый святой на иконе, несомненно, заслуживает уважения, если его святость, конечно, не выдумали нарочно. Лично я знаком с людьми, страдающими наркоманией и алкоголизмом, и которых спасла вера в Господа Иисуса Христа. Эти люди сейчас или священники, или пастыри, и они счастливы. И это работает, да. Это как если бы сын ушел от своего папы, гулял, заблудился, сбился с пути, и его вдруг усыновила другая семья. Она тоже будет заботиться о нем и оберегать, но духовно ты должен быть связан именно со своим папой и понимать, где твое. Понимать, с кем говорить, когда в одиночестве. Говорить от сердца, не читать заученную молитву, а просто разговаривать с родом. Поддержка от них обязательно будет. Когда ты слышишь свою интуицию, это и есть эта связь. С тобой говорит твой род. Почему, например, некоторые богатые люди, атеисты по своей сути, вдруг жертвуют крупные суммы в детские дома, и этому так удивляются верующие? Поищите, в сети много таких примеров. Потому что с человеком говорит его совесть, совместная весть. Безусловно, религиозный эгрегор тоже дает силу своим адептам, но забирает и требует он гораздо больше. И требует в обязательном порядке исполнять его правила и питать своей энергией. Знаете, я думаю, если бы РПЦ или католическая церковь поддерживала стремление человека иметь связь со своими предками, чтить их и уважать, они бы никогда не позволили в обществе такие организации, как дома для престарелых, например, или еще лучше ювенальной юстиции, которая служит ярким примером разрыва родовых связей между предками и потомками. Нет, они проповедуют обратное, в первую очередь любить их Бога. От этого мы наблюдаем множество ссор в семьях на почве этой веры в Бога. Уважения к родителям никакого, не говоря уже о стариках. О какой поддержке рода можно говорить, если ты от него отрезан духовно, навязанными чуждыми религиями и верой? Ты чтишь и поклоняешься совершенно чужим личностям, даже не подозревая, что в твоем роду, возможно, и скорее всего были высокодуховные и сильные предки, которые, свяжись ты с ними на тонком плане, могли бы дать тебе намного больше сил, энергии, в конце концов, любви. Ни один эгрегор не подарит тебе ту любовь, безусловную любовь, которую подарят тебе твои родные, твой род.
Тебе не нужно носить и бросать в какую-то урну деньги для процветания твоего рода. Тебе не нужно ползать по улицам на коленях и выполнять непонятные движения руками перед лицом, завидев первые встречные золотые купола, или целовать черную мантию какому-то мужику, называющего тебя рабом. Ты просто живи по совести, по законам вселенной, законам мироздания, назови это как угодно. Благодари свой род, славь его, и вскоре почувствуешь его поддержку, силу и любовь.
А вы никогда не задавались вопросом, почему католическая и православная церковь категорически против ментальных контактов с нашими якобы умершими предками, называя все это бесовщиной? На протяжении сотен лет людям внушалось, что их предназначение здесь – служить. Служить церкви, служить государству, служить тем, кто за нас решает, как нам жить и кем быть. Все мировоззрение человека должно быть ограничено знаниями, заключенными в паре книг и в 10 заповедях. А возможности, те, данные нам, нашими предками и самим Творцом, должны быть исключены, уничтожены, стерты из памяти. Опять же, посредством каждодневного внушения о нашем предназначении здесь. Любой здравомыслящий человек понимает, что для разговора с Творцом посредники не нужны. В бессмысленном полете Земли-шара сквозь бесконечную Вселенную также заключены простые истины. Истины в кавычках. А именно в бессмысленности нашего бытия и цели нашей жизни здесь, в этом мире. А все лучшее или худшее уготовано нам где-то там, в Царстве Небесном. Здесь же мы должны подчиняться воле тех, кто мнит себя правителями наших судеб, отбросив все свои чувства, опыт поколений наших предков и веру во что-то за гранью этого материалистического мира. Опыт наших предков подсказывает совершенно другую реальность, и основа этой реальности – бессмертная душа. Умирая здесь, мы не умираем, мы просто переходим в другой мир, в другое измерение и в другие энергетические поля со своими уникальными вибрациями. И каков будет этот мир, решать нам здесь и сейчас. Ментальные контакты дают не просто ощущение присутствия родных и близких или возможность напрямую без посредников общаться с ними. Эти контакты дают знания. Разумеется, тем, кто находится в других мирах, строго-настрого запрещено вторгаться в наш мир и изменять данную реальность так же, как и мы не можем видеть их миры. Но некоторые возможности доступны нам. Стоит только это понять, осознать, принять и почувствовать. Спасибо тебе, Тайлер.
Комментарий к видео «Земля до начала времени», часть 2, автор Джеймс Вайпер. Благодарю тебя, брат. Даже вера в Бога – всего лишь стадия на пути. В конечном счете вы оставляете все, поскольку приходите к чему-то настолько простому, что нет слов для его описания. Нисаргадата Махарадж.